Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире Валерий Смирнов, передача «На самом деле». И второй вопрос, который я хотел бы осветить, это ответ на вопрос, даже тему нашего слушателя, которая у нас на форуме называется «Почему Валерий Смирнов все чаще на позиции скепсиса, а не здравого смысла?». Тут достаточно длинный пост, я не имею даже физической возможности его зачитать, это будет слишком долго. Каждый желающий может это прочитать, он на форуме у нас присутствует. Я вижу, что некоторых, во всяком случае, из наших слушателей, в том числе и пишущего этот пост, заинтриговала, конечно, тема с трусами Навального и вообще моим отношением вот с этим отравлением. Мы о ней рассказывали вместе в эфире, вместе с Сашей, дискутировали, точнее говоря, ну, раза четыре, там, прикидком. Но раз она продолжает волновать и, более того, относится как бы к упрекам непосредственно ко мне, я все-таки хочу некоторые дополнения к этому от себя лично сделать. Во-первых, в том, что касается, собственно, трусов Навального и, в частности, упрека, который мне делается о том, что я не распознал на фонограмме, которую прослушал, голоса Навального, хотя там видно, что он говорит сам, и вообще это разговор его и так далее. Я уже говорил об этом в своей передаче, еще раз напомню. Я перед тем выступлением, посвященным трусам Навального, кстати, я не хотел, в общем, проводить эту передачу, на ней настоял Саша, потому что он считал, что это обязательно необходимо прокомментировать. Это уже было на тот момент четвертое наше выступление на эту тему. Ну, хочет, значит, хочет. Я просмотрел, добросовестно посмотрел от начала до конца тот сюжет, который на канале Навальный Лайф назывался «Разговор с моим убийцей. Полная версия». Вот тот, кто его сейчас найдет или увидит, она включает в себя где-то порядка 45 с лишним минут. Это действительно разговор от начала до конца. И именно поэтому мне было интересно, чтобы там не выбирались из него там всякие самые удобные моменты, а как бы услышать все это полностью. Там действительно никаких лиц, говорящих, не присутствует. Ну, естественно, ни Кудрявцева, с которым, как утверждается, проводится этот разговор. Я не отрицаю того, что это был Кудрявцев, просто я говорю, что его там не видно, да, ни Навального, поскольку лица Навального и говорящего Навального там тоже не видно. Я после упрека нашего слушателя, сделанного во время передачи, посмотрел еще на канале «Дождь». На канале «Дождь» там содержится обрезанная версия, по-моему, минут на 30. Но это уже не суть важно. Вот, важно то, что говорит это Навальный или не Навальный, в данном случае говорит Навальный, я согласен с вами. Я не распознал его голос. Ну, извините. Но это в сути дела абсолютно ничего не меняет. Если бы этот разговор провел не Навальный, а кто-то другой, результат был бы абсолютно тем же самым. Провел его сам Навальный, ну и слава богу. Чем по существу это опровергает то, что я сказал во время этой передачи, я не понимаю. А главная суть состоит вот в чем. В своем упреке мне, вот большом и длинном, меня упрекают на позиции скепсиса то, что я не верю в версии отравления, потому что, ну, там, Путин вполне мог позволить себе заказать политическое убийство, или кто-то мог ему это сделать для того, чтобы, так сказать, сделать ему приятное. Я эти версии все не отвергаю, это все находится в рамках возможного, но я все-таки считаю, что наша передача, это передача на самом деле с точки зрения разъяснения фактуры, да, и того, что действительно происходило на самом деле, а не некая пропагандистская агитка в духе там того, что происходит на Первом канале или на любом другом телевизионном, для того, чтобы доказать заранее, так сказать, нужную властям версию, за это получить свои бонусы, там, дачи в Италии, там, и прочее, прочее. Вот, поэтому я рассматриваю эту версию исключительно с точки зрения возможности и необходимости такого отравления, и поэтому пришел неутешительным, может быть, для сторонников другой точки зрения, выводом. И объясню еще раз, почему, если это недостаточно четко прозвучало в передаче. Значит, понимаете, каждый раз, когда вам говорят об отравлении человека вот, оружием типа «Новичок», надо иметь в виду, что первое, единственный доказанный случай этого отравления, когда отравили банкиры Кавелиди, он имеет свое объяснение. Потому что 95-й год, бандитская атмосфера кругом, полнейший развал, кто-то стырил там ампулу так сказать, вот этим вот новичком, точнее говоря, с уже смешанными его компонентами, или показал, как их смешивать, я деталей не знаю. И одной капли, нанесенной на телефонную трубку, хватило для того, чтобы надежно умертвить самого Кавелиди, плюс его секретаршу, которая была случайной жертвой, плюс почти умертвить патологоанатома, который получил тяжелейшее отравление просто от того, что вскрывал их. То есть надо понять, какая это, так сказать, страшная вещь. Потому что новичок, как вот это вот средство НВ, это вообще предположительно, так как о нем сейчас известно, это какое-то достаточно сильное оружие, предназначенное, ну, если угодно, для массового уничтожения. То есть, которым там можно перетравить, там, я не знаю, там, тысячу, десяток тысяч людей сравнительно компактными объемами вещества, и в этом его смысл. Но использовать его как орудие убийства там, или покушения на какого-то одного конкретного человека, это вещь совершенно бессмысленная. Это все равно, что ну, пытаться, я не знаю, там, взорвать атомной бомбой собачью будку. То есть сделать это можно, но, во-первых, ради чего, так сказать, такие средства. Вот. А самое главное, что можно, наверное, таким образом уничтожить лающую собаку и будку вместе с ней, но очень трудно атомную бомбу использовать так, чтобы эту собаку только так слегка подранить. Я не делаю никаких параллелей здесь с Навальным, просто хочу вам разъяснить, что надо соизмерять силу инструмента и, так сказать, цели, которые предполагается ей осуществить. Я уже говорил во время своей передачи, еще раз напомню по этому случаю. Вот есть известная книга Судоплатова, начальника там, оперативного боевого управления советской разведки при Сталине, где он описывает, мне кажется, 92-го года, если не ошибаюсь, книга описывает, как он сам осуществлял покушение на Коновальца, когда это происходило при помощи бомбы, как Сташинский, то есть его агент, действовал против Бандеры, когда он ликвидировал Бандеру в 59-м году в Мюнхене. Так вот, Сташинский, например, в том случае использовал некую трубку, ну, я так понимаю, что-то типа пневматического пистолета, да, которую он, естественно, сам не конструировал, не заряжал и вообще к ее изготовлению не имел никакого отношения. Которую показали, как пользоваться разработчики этого покушения. Он ее держал в газете и в нужный момент оказался перед Бандерой, так сказать, там нажал на спусковой крючок, некая струя цианида его опрыскала, так сказать, Бандеру, и это было достаточно для того, чтобы он, как говорится, отдал Богу душу, а сам Сташинский незаметно ушел с этого места преступления, если бы он потом там через несколько лет не сдался там федеральной германской разведке, наверное, это тогда осталось нераскрытым убийством. Я это просто говорю к тому, что когда реально ставится цель уничтожить какого-то персонажа, то для этого выбираются адекватные средства. Кстати сказать, цианистый калий, это достаточно широко распространенный, в общем-то, ядохимикат, он даже продавался где-то в 20-е годы в аптеках, он стоит недорого, его все как немецкие высшие должностные лица употребляли в качестве, так сказать, средства сведения счетов жизни в критической ситуации, именно потому, что он широко доступен, он легко дозируется. Его там миниатюрные ампулы, может быть, с миллиграммом там, этого калия или грамм, там хватает для того, чтобы, так сказать, надежно умертвить человека. Им пользовались, кстати, и много после Второй мировой войны, там всякого рода секретные агенты. Это был такой, знаете, универсальный проходящий компонент, который хорошо себя зарекомендовал в нужных обстоятельствах и для которого не требовалось каких-то изобретений. Кстати, достаточно дешевый, потому что он в значительной мере цианиды, например, используются в горной промышленности, да, в разработках, в частности, извлечения, так сказать, ценных металлов. Поэтому, если бы такая задача действительно ставилась, то должно было быть подобрано этому адекватное оружие, потому что, ну, цианистый калий в расчете на одного человека, например, потому что есть и другие, конечно, его легко отмерить. Это легко отмерить там миллиграмм, там, я не знаю, грамм этого калия, так сказать, или еще чего-то, распылить его, как это было в случае с Сташинским, еще как-то использовать. А вот здесь новичок, и отмерить его в такой микродозе, чтобы это хватило для убийства только одного человека, и при этом, так сказать, не поразить там всех вокруг, вот эта задача архисложная и несообразная, что самое главное, ради чего это делать-то. Можно говорить о том, что, так сказать, эти еды устарели, а те легко вскрываются, но есть новые, так сказать, еды, аналогичные циануровому калию, которые более тяжело, так сказать, вскрываются, они там используются при других каких-то политических убийствах, укушениях. Ну, нет смысла никакого пользоваться ради этого новичком. Поэтому новичок, ну, то, что мы имеем в виду под новичком, да, то некое бинарное оружие, так сказать, высокоэффективное массовое поражение, когда вам говорят об отравлении кого-то новичком, вы можете с 90% уверенностью, вот особенно в условиях Скрипаля или там Навального, ну, быть уверенным, что это фейк. Потому что, ну, не делается это таким образом. Я уж не говорю про весь, как говорится, внешний антураж, так сказать, этого убийства, чтобы покушение, прошу прощения, на Навального, когда 8 человек в течение 3 лет ездят там за ним по пятам и отмеряют дозы для того, чтобы этого мало, нет, этого много, там, и так далее, все время что-то не добирают этого страшно эффективного вещества для того, чтобы, так сказать, якобы погубить одного оппозиционера, но это смотрится смешно. Вообще, новичок — это что, суперяд, или это такое средство, которым даже крыс травить не стоит? Может, его тогда англичанам, раз уж они такие энтузиасты этого новичка, попробовать им, что ли, с ковидом бороться? Но они все никак его не могут побороть там у себя в Великобритании. Никакие вакцины не помогают. Может, тут новичок хотя бы сгодится? Ну, шутка, конечно. Поэтому я думаю, что здесь никакого скепсиса нет, есть просто здравое сопоставление фактов, и то, что эта ситуация, она не оправдывает никакие иные ситуации, не оправдывает никак, так сказать, какие-либо деяния, так сказать, путинского режима, которые он совершил совершенно осознанно и нанес огромный вред тем самым России, я имею в виду в первую очередь, непроведение военной операции на Украине в 2014 году, которая очень сильно по нам аукается и будет еще аукаться, а это гораздо больше стоит, чем какие-то фейковые отравления с новичком. Вот об этом надо говорить, о том, что является действительно преступными деяниями режима, а не о неких фейках, которые должны, по мнению их составителей, как бы затмить собой все остальное. А, и Украина — это фигня, так сказать, там это ерунда, то, что здесь ракеты порезали в начале 2000 года, это фигня, Курск — это фигня. Вот новичком Навального отравил. Вот это факт, вот это прям вот то, о чем надо трубить во все трубы, как преступление режима. Это не преступление режима, это фейк. И фейк, который заменяет собой гораздо более, или призван затмить собой гораздо более серьезные факты, о которых, кстати, тот же самый Навальный не говорит ни слова. Поэтому я по остальным позициям, касающимся и, так сказать, Немцова и прочее, я высказывался много раз, говорил то, что мне на этот счет известно. Это не фантастические версии, это известные вещи, я, в общем-то, за них отвечаю, за свои слова. Я это не придумал. То, что я знал по поводу Немцова, я вам честно сказал. У него есть свои положительные, свои отрицательные стороны. Я знал его лично, я не был его лепшим другом, но я знал его. Вот, и поэтому могу выразить по этому поводу свое мнение, которое я, собственно, до вас и донес. Оно дальше может нравиться или не нравиться, но оно таковое. Вот. А что касается вот этой вот ситуации с Навальным, меня особенно посмешила, конечно, история с этим гульфиком пресловутым в трусах Навального. О том, что когда, так сказать, все это завертелось вокруг его трусов, то, наверное, корреспонденты западные стали развивать мысль, действительно, а как же можно туда в гульфик, трусы ведь человек каждый день, собственно, он постоянно ходит в трусах, но не голый же, не оставляет он их в отеле, а сам пошел нагишом гулять. Вот. Одна из версий, которая меня повеселила, конечно, на этот счет, это то, что якобы Навальному в трусы заложили новичок в гранулированном виде. Я не знаю, вообще этот гранулированный вид новичка существует или нет, но как себе представить, так сказать, насыпать себе гранулы в гульфик, чтобы человек, как говорится, жил в добром здравии, взял их, так сказать, одел и пошел дальше. Ну, это уже какой-то бред идет, который даже трудно оценивать с нормальной точки зрения. То есть я это говорю все к тому, что вы все-таки стараетесь, мои критики в данном случае, старайтесь не на заидеологированные позиции смотреть, вот нам выгодно, чтобы было таким образом, поэтому давайте все факты подстраивать под нее, а все-таки исходить из реальности, из того, что возможно и что невозможно, да, что реально осуществить, что нереально осуществить, и отличать вот фейки от подлинной информации. Что же касается истории вот с самими трусами, то если уж так заканчивать эту тему, то из всего вот этого разговора Навального, да, существенно не то, кто его поводил, а что из него следует. А следует из него следующее, что, так сказать, инцидент с Навальным, я не назову его даже покушением, да, я назову просто инцидентом, да, случилось что-то. Он произошел 20 октября, если не ошибаюсь. Значит, 22 октября Навальный отбыл на самолете в Германию. И вот этот вот человек, кажется, Кудрявцев его фамилия, он приехал в Омск, заметьте, не в Томск, где произошло как бы инцидент, да, а именно в Омск, 25 числа, то есть через 5 дней после инцидента и через 3 дня после отлета. Спрашивается, какое он может иметь отношение к убийству, если он сам в телефонном разговоре признает, что он в Томске никогда не был. Он, ну, кто-кто, но он явно не убийца при любом раскладе. Зачем он тогда приезжал, если он тем более химик и связанный с КГБ? Я в данном случае беру просто версию Навального. Скорее всего, именно потому, что, поскольку сразу же после его отъезда, да и, собственно, даже до него уже пошла целенаправленная волна информации, в первую очередь от самих навальницев, что его отравили, бутылка с водой там фигурировала, на которой якобы есть следы новичка. Кстати, непонятно, куда делась эта бутылка и осталась на ней следы новичка, если сейчас принята версия с трусами. Тоже вот интересный, кстати, момент. Что бутылка эта так осталась в виде шутки, или она параллельно действует? Параллельно и гранулы в трусы насыпали, и параллельно еще новичком и бутылку обматывали. Ну, не состыковка, да, понимаете? Но, тем не менее, значит, он приезжает туда, скорее всего, со спецзаданием проверить эту версию. То есть, а как его проверить? Проверить можно по белью, которое осталось на него. Значит, на этом белье, в случае, если использовались какие-то отравляющие вещества, должны быть их следы. То есть, как результат, ну, что он делает? Берет ту область, которая наиболее всего подвержена выделению пота. В трусах мужских эта область, ясно, вокруг паховой области, там наибольшее количество находится потовых желез. Как это проверяют? Ну, обрабатывают реактивами, понятно, самыми разными, для того, чтобы выявить, может быть, тот яд, может быть, этот, может, какой-то другой. Что после того, как всеми обработками это проведены? Ну, ясное дело, их надо застирать, не таким же их, так сказать, оставлять. Что он, собственно, и делает? И что он и признает? Ну, и что дальше от этой версии остается? Что он убийца? Что его убили через трусы? Ну, глупость какая-то. Поэтому вот, надеюсь, на этой ноте я свои разъяснения закончу. Спасибо.